на своем радио. Приехал таки, чуть-чуть припоздал. Ну, как говорят, начальство. Ты начальство сегодня? Или там пишут тебя. Нет, там тебя микрофон подвинь, пожалуйста, к себе. Вот, да.
Хорошо.
Да, тебя там король называют вон.
Ну, это такое прозвище. На самом деле оно не имеет общего ничего с настоящей действительностью. Королем я не являюсь в прямом смысле слова, поэтому.
Илья Мэдисон в гостях у меня сегодня. Ну, разрешил называть просто Мэтт. Так, наверное, привычнее будет, и всем будет понятнее.
Это ребрендеринг, сокращение, потому ага. что после того, как я стал знаменитым, появилось множество порно-актрис с таким именем, и мне стало обидно.
Вот первый вопрос от меня. Почему ты так не похожа получаешься на фотографиях?
Ну, это маленькое-маленькое недоразумение, плюс, наверное, проблема с самоидентификацией у меня. Я решил, что... Я стесняюсь немного своего внешнего вида. Я решил своего самого красивого друга показать. Это Константин Кадавр. Я поэтому немножко обманул вашу студию, прислав не свое фото. Но я думаю, что это не страшный инцидент.
Ну, для тех, кто сомневался, действительно, Мэтт сегодня в гостях. И вопросов тебе накидали уже. Мама, не горюй. Сразу будем читать или расскажешь сначала для тех, кто, может быть, не в курсе, чем ты занимаешься, что это такое и зачем это?
Да, пару слов, наверное, я вообще скажу. Я хочу передать привет человеку, который поддержал этот эфир в Твиттере, довольно известный товарищ Артем Баршак из белорусской команды «Виртус», который скоро будет выступать на рок-фестивале где-то в Сиэтле, по-моему. Огромное тебе спасибо. Я думаю, что и благодаря ему пришло большое количество народу. Ну а про себя. Когда-то давно, в эпоху зарождения интернета, Рунета, я был довольно популярен как видеоконтент-мейкер, работал на телевидении в том числе, но потом слава немного затухла, и сейчас я на пенсии. Хотя мне всего 25.
На пенсии, в смысле, ты устал?
Ну нет, я не устал, я полон сил, но просто это же интернет, это как молох такой, который выкидывает людей на обочину жизни, когда они еще только в самом расцвете сил. Так что, наверное, это уже можно назвать пенсией. Я сейчас веду стримы на Твиче, такой ресурс есть.
Ну вот давай, небольшой ликбез для тех, кто не в курсе, что это такое.
Ну, есть YouTube. Это где человек снимает ролик, выкладывает его, получает лайки, дизлайки, просмотры, деньги, популярность женщин. А есть Twitch, это то, куда он идет, когда становится не нужен. То есть это как последний такой путь. Там ты просто ведешь в онлайне эфир, ну как радиоэфир, только по 6-7 часов и на фоне игр компьютерных. Вот я там.
Да. То есть ты делаешь обзоры, делал точнее, получается. Делал. Сейчас ты не занимаешься этим уже.
Ну, я по-прежнему связан с играми, но уже не так, как прежде. То есть сейчас какого-то полноценного контента я не делаю.
Паблик свой радио ВКонтакте, самый верхний пост, либо смс 4647, свои через пробел текст вашего сообщения. Вот вопрос тебе, Михаила. Что ты думаешь насчет инициативы о принятии закона о налогообложении стримерской, ютуберской и блогерской деятельности?
Ну, я довольно подробно рассказывал об этом как раз на своих стримах, но так как у нас аудитория, которая, возможно, не в курсе, то давайте я расскажу. Видеоблогеры, в том числе и стримеры, ну, вообще люди, которые работают в интернете, неважно как, можно просто картинки выкладывать в интернет, да, и на этом как-то деньги получать, если у тебя есть свой сайт. Все это налогами не облагается. Ну, судя по тому, что хотят принять закон. Хотя, например, когда я подписывал договор с Ютьюбом через компанию-посредника, у меня было то, что они будут выплачивать эти 13%. Все это очень тяжело регламентировать. Давайте, допустим, такую ситуацию. У вас есть домашнее животное?
Есть.
Какое?
Кот.
Кот. Вы снимаете видео про своего кота. Ну, он делает что-то забавное. Заливаете его на YouTube, и оно неожиданно собирает 10 миллионов просмотров. Видео автоматически монетизируется и приносит вам там, $15 000, допустим. И, соответственно, вы даже не хотели этого, это просто само так получилось. Но вас обязуют платить налог. Это первый пример. То есть того, что, ну, просто видеоблогерство станет таким, скажем так, занятием для людей, у которых есть собственный юрист. Потому что роликов много, с каждого определенный доход, кто все это считать будет непонятно и так далее. Второй момент — это то, что несовершеннолетние. Огромное количество несовершеннолетних занимается, зарабатывает сейчас больше, чем взрослые люди. И как они будут платить налоги, потому что у нас заработок несовершеннолетних не облагается. Стримы, где людям просто приходят донаты, не облагаются налогами, у нас пожертвования добровольные по закону. сделано, чтобы, соответственно, церковь православная наша не платила тоже ничего в казну государства и, ну, как это тоже будет взиматься с этого процента и так далее. Я просто не представляю себе. Я знаю людей, которые и раньше заполняли налоговые декларации, как это делается, нанимается юрист, который подбивает твои доходы, и ты платишь там какие-то символическую сумму, там 10 тысяч юристу и 15 в казну, потому что, ну, я даже не уверен, что это реальные какие-то деньги, это просто для отчетности.
Ну, потому что какой выход, какой выход вообще отследить в таком случае, по-твоему?
Выход, ну, смотрите, если будут вводить все-таки этот закон, то понятное дело, что тогда стримерство, обзорщичество, или как это можно назвать, видеоблогерство, приравнивается к полноценной профессии. У нас профессии — это трудовые книжки, пенсионный фонд и все такое. Если все это людям раздадут, будет стаж, профсоюз и так далее.
Это абсурд. Конечно, ты понимаешь же, что нет, такого, не такого не будет.
Ну, тогда получается, что это обычный рэкет. И все.
А, можно попросить тебя поближе к микрофону немножко? Он сам двигается, в принципе.
Может... Я просто боюсь, что у меня стул скрипит. И...
Да ничего страшного.
Хорошо. Я просто со своим приехал, как обычно.
Стулом-то?
Ну да, люди же знают.
У тебя тоже оранжевый, кстати. Ты знал, что у нас стены оранжевые? Ты захватил с собой оранжевый стул специально?
Да, но это для стильности, так сказать. Я вообще люблю
летнее настроение. Тебе идет. Петр Сахарух спрашивает, неужели... Все, совсем никаких видео больше не будет. Ни скетчей, ни обзоров, ничего. Почему так? Так что смотреть на YouTube ведь круче. До сих пор никому нету и вряд ли кто-то будет. Вот.
Сейчас это не совсем актуально. YouTube продолжает плодить контент, но актуальный, наверное, для современной аудитории. Что касается меня, то я выбрал новый формат общения с аудиторией впрямую. Поэтому, если хочешь, приходи, наслаждайся. Чувак. Поэтому, к сожалению, наверное, в ближайшее время ничего такого не планируется. Никогда нельзя загадывать, может быть, что-то и будет снято. Очень тяжело вернуться к этому, к тому, что, скажем так, расколола моя жизнь на до и после. Все-таки хочется немного уйти от этого образа, отдохнуть. К тому же, ну, не знаю, YouTube — это действительно тяжело, особенно... Мне просто даже тяжело самому там находиться, потому что, как он правильно заметил, этот товарищ сейчас там очень спорного много. Ну, это молодежь, которая вот сейчас пришла на смену, она скорее зарабатывает деньги, чем делает какое-то интересное творчество. Они все красивые, молодые, дети богатых родителей. Уже нету такого кайфа и нету какой-то соревновательности. Я просто не хочу находиться в этой среде. Это все равно, что быть каким-нибудь клевым рок-музыкантом и выступать на разогреве «Руки вверх». Мне не хочется так не заниматься.
Илья, но любое окончание от начала чего-то нового, правильно? То есть что-то же будет. Я не прошу тебя сейчас раскрывать все там карты. Просто для твоих поклонников какую-то надежду закинь.
Ну, я все время в онлайне. За мной можно следить в социальных сетях. То есть я никуда не ухожу. Просто я по-другому... Я думаю, что большинство людей, которым нравились мои там видео, мое творчество, им прежде всего нравился я, потому что я замечательный абсолютно. И, соответственно, они могут продолжать следить просто, ну, в другом формате. Просто нету видео. Но я остаюсь, и я всегда готов помочь словом, делом, своим фанам верным, которые остаются. Большинство из них... Мы же начинали, когда мне было 12, и... эти летсплеи по Майнкрафту, но я рос, и они росли вместе со мной. Майнкрафт ушел, в 18 мы завели жен, детей, теперь мы уже взрослые люди, мы можем общаться уже по-другому, на другом уровне, например, в том же Твиттере, делиться какими-то интересными вещами для нас сейчас. То есть что интересно для людей на Ютьюбе? Айфоны, там, я не знаю, современные гаджеты, разврат, угар. А мы можем делиться тем, что интересно нам, но то, что неинтересно в формате YouTube, то есть там лекарства от простатита, от перхоти, о том, как лучше бить жену, чтобы не оставалось следов. Ну, то есть такие какие-то вещи, которые больше подходят для формата общения взрослых людей, которым не место на YouTube.
Никита Бахтин, если правильно ударение сделал. Фамилия. Как вы думаете, Илья, игровая индустрия когда-нибудь сможет подарить нам что-то великое и фундаментальное, что-то сравнимое по своей значимости с классикой литературы и кино? Лично мне в это слабо верится, но кинематограф тоже зарождался в парадигме массового искусства. Никто не мог подумать, что через несколько десятков лет он будет восприниматься на одном уровне с театром.
Я знаю несколько... Ну, кстати, это спорное утверждение для каких-то консерваторов. Наверняка театр искусства, а кино не совсем. То есть... Это с течением времени всегда меняется. Я уверен, что кино тоже не сразу признали. И я думаю, что и театр в какой-то момент там пришел на смену чего-то. У него же тоже были там стадии изменения. Вот, что касается из игр, то уже есть игры, которые на стыке и кино, и литература, тот же «Ведьмак» третий. То есть, конечно, это не самая такая крутая литература, то есть книжки про «Ведьмака», но тем не менее. Эта история показана практически в киноформате, языком, который похож на литературный язык автора первоначального произведения. Есть игры, которые дадут, там, не знаю, 100 очков вперед любому фильму, например, игры товарища Кейджа, такие как Heavy Rain, Beyond Two Souls, Гульман. То есть, ну, действительно серьезные, интересные проекты. Просто, наверное, должно подрасти то поколение, которое заинтересовано в них, чтобы там лет через 20, через 30 признать их как искусство. Я вообще считаю, что ну, это все зависит от определения, что такое там искусство, что такое. Так что тут тяжело сказать, но уже сейчас мы можем, неважно, мы можем этим наслаждаться, и неважно, искусство это или нет. Игры есть очень хорошие, есть развивающие, есть дегенеративные, безусловно, неинтересные, пошлые игры. А есть весьма-весьма интересно.
Скажи, вот, по твоему мнению, может человек с ума свести? Игромания.
Человеком может любая мания свести с ума. То есть, если ты увлекаешься, там, я не знаю, марками или еще чем-то, ты тоже можешь поехать на этой теме. Там, неважно, неважно на самом деле. Просто все хорошо всегда в меру. Игромания, я думаю, не самая опасная вещь. Если у человека уже расшатана психика, то здесь не игры на обычной виной. Ну, то есть, я понимаю, к чему этот вопрос. Он часто задается мне. Часто звонили с телевидения, когда очередной какой-нибудь психопат на фоне того, что, ну, кого-то убил, пристрелил, там, и у него находит компьютер с какими-то играми. Но проблема в том, что сейчас 21 век, и этими страшилками только бабок можно пугать, потому что у каждого человека дома есть компьютер. И у каждого человека практически нашего вот возраста есть игры какие-то, в том числе и с насилием. А все остальное — это же вопросы психики. Потому что никто... Я уверен, что телевизор намного больше негатива несет. Ну, или примерно соизмерим. Плюс негатива натуралистичного. Если в играх все-таки все показано несколько гипертрофировано, то в телевизоре абсолютно реально. Я помню, это сейчас еще меньше жести стало, сейчас больше стало пропаганды, но жести стало меньше, потому что когда я рос, показывали совсем там натуралистичные съемки трупов, одну криминальную там Россию достаточно вспомнить, а это еще не вершина, потому что там, я помню...
Как один канал можно смотреть и поражаться, в общем-то.
Да-да-да-да-да. То есть телевидение, я уверен, намного тоже опаснее. Но никто его не будет запрещать. На самом этом телевидении будут разжижать мозг на тему опасности компьютерных игр. Водка, которая продается свободно в магазинах, сколько людей из-за нее пострадали и так далее. Никто просто с этим бороться не будет. У нас только вот скоро введут, по-моему, пошлину или очередной налог на процент с продажи иностранных продуктов, ну, компьютерных, я не знаю, как правильно сформулировать. Вот 13% будет наценка на каждую игру в Стиме, которая продаваться будет. Такое ощущение, что у нас в России делают свои игры. То есть я не очень понимаю, к чему это принято, но тем не менее. Поэтому игры государству какого-то дохода не приносят, в отличие от вестов, которые дает им телевидение или водка. Поэтому они будут пинать эти игры до скончания веков, пугая там бабушек, дедушек тем, что если ваш сын сидит за компьютером, он непременно вырастет маньяком. Но это не так. Выросло уже целое поколение людей, которые росли там на Дэнди.
И растет еще.
И растет.
И причем их становится больше, в разы причем.
Безусловно, есть люди, которым игры мешают саморазвиваться. То есть там какой-нибудь школьник сидит целыми днями в доту шпилит, мечтая там стать либо киберспортсменом, либо просто потому, что он супер увлечен. Но мне кажется, что такие вещи должны контролировать родители, потому что, ну, большинство как, они заводят детей, им наплевать, ну, по большому счету, что главное, что ребенок там не в подъезде. Это раньше старались отдать куда-то на секцию, заставляли гулять, сейчас пофигу, дома сидит, тебе меньше проблем, можно спокойно заниматься своими делами. Но я считаю, что до хотя бы 16, до 17 лет, когда, ну, хотя бы до поступления в вуз, когда человек сформировался, он уже выбрал свой путь, собирается учиться, надо хоть немножко фильтровать контент, который проходит через ребенка, потому что, конечно, интернет и игры, многие, это самая настоящая клоака, которая затягивает это. несет в себе определенную опасность, но здесь, опять-таки, все зависит от людей, а не от самих игр. То есть, ну, надо... Не бывает такого. Это не героин, которым ты укололся там несколько раз, и ты подсел.
Угу. Ты своему ребенку будешь запрещать?
Ну, я не собираюсь заводить детей. Я child-free.
Александр Соловьев, вопрос к Илье. Знаю, что он занимается созданием собственной игры.
Да, я как раз хотел об этом сказать, что это надежда как раз на то, что игры станут искусством. Но возвращаясь к детям, если бы у меня был ребенок, ну, представим такую ситуацию, я как человек современный, я примерно представляю, да, что можно, а что нельзя. То есть почему еще такое происходит? Потому что родители ничего не понимают вообще в интернете практически большинство. Ну, сейчас, наверное, появляются уже родители нового формата, которые могут понять, что нужно и что не нужно. А остальным насрать. Они покупают там айпады детям. Сейчас вот большинство детей, я смотрел, гаджеты, ну, просто о которых я в детстве мог только мечтать. Они из них не вылезают. И они не следят.
Это проще всего дать ему айпад, да. И просто пускай он сидит в уголке и играет.
Я согласен. Поэтому... Ну, тут такая тема, то, что я примерно бы представлял, что можно, а что нельзя. Поэтому, безусловно, я бы ограничивал. Но ограничивал не все, потому что интернет, это помимо того, что это помойка, там еще можно и развиваться. Да хотя бы, ну, самый такой банальный пример, который часто приводит Википедия. Mm-hmm. Хотя она не является, как бы, достоверным источником, но тем не менее.
Ну, зачастую, хотя, скажем так.
Ну да, хотя бы благодаря этому человек может заинтересоваться, ему не надо искать какую-то книгу по истории, там, идти в библиотеку, он просто вводит, читает какие-то интересные вещи. Вот недавно установили табличку Маннергейму в Ленинграде, я к стыду своему так только наглядно представлял, кто это такой. Я сейчас прочел несколько статей по этому поводу, очень интересно. То есть ведет саморазвитие, хотя мне уже там 23-24 года, я, тем не менее, продолжаю развиваться. И дети, они еще сильнее могут. Вот, поэтому я, в принципе, не запрещал бы полностью ребенка, я просто следил.
Направлял, когда... направлял.
Да, когда это возможно. Вот. А что касается игры, которую мы делаем, то да, это, наверное, огромный, такой самый большой проект в российской индустрии, в который вложено много сил. Давно уже российская игроиндустрия страдает, ничего не упускает. Вот мы взялись с ребятами, сделали игру «Подземный человек», она в гринлайте, но пока, к сожалению, из-за санкций, которые Обама наложил на Россию, ну, молодых российских разработчиков немного притесняют. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, таких вещей не было, но ничего не поделать, на русских всегда сейчас смотрят. Очень сомнительно, нас позорят вот всякие там фанаты-хулиганы, которые ездят. Я, кстати, уверен, что это не интернет на них плохо влияет, ну, которые бьют людей там где-то в Европах. И поэтому, мне кажется, нашу игру пока не хотят выпускать, но я надеюсь, что этот вопрос... Подключились наши белорусские коллеги, которые не издают World of Tanks, я очень надеюсь на их поддержку. Ну, возможно, мы сделаем специально какие-то платные, ну, чтобы быть похожими на World of Tanks, возможно, мы сделаем какие-то платные персонажи, еще что-нибудь, отдельный картофельный уровень. Посмотрим, ну, трудно пока сказать. Но, тем не менее, вводите Underground Man, Greenlight в Гугле, смотрите этот проект, я думаю, вас заинтересует. Если говорить вот как раз искусстве, то это, я бы сказал, что это ближе всего к литературным произведениям, что-то на уровне Достоевского, может быть, даже выше. Трудно сказать пока это не вышло.
Илья Мэдисон в гостях у меня сегодня, друзья. Пишите, задавайте вопросы, если таковые есть, а таковых достаточное уже количество. Успеть бы все прочитать. Паблик «Свое радио» ВКонтакте, СМС 4647, свои через пробел, текст вашего сообщения. Скоро вернемся на «Своем радио». Всем здрасте, друзья. Меня зовут Роман Чехов, «Чеховские посиделки». И в гостях у меня сегодня Илья Мэдисон. Илюх, привет тебе еще раз.
Здравствуйте, зрители.
Паблик «Свое радио» ВКонтакте, очень много комментариев, и, наконец-то, я просто прям соскучился по вам, ребята, ну, по такому, ну, скажем, профессиональному троллингу. Да, вот мы сейчас за эфиром с Ильей обсуждали. Почему люди такие злые? Вот, давай,
ну, это расскажи. Интернет, это зрители, они как бы, они соревнуются в остроумии, скорее, они, может быть, и не злые, то есть сидит такой пончик где-нибудь за компьютером, розовощеки, которому мама принесла гречу, но он просто не может, у него руки чешутся, показать, какой он остроумный, он отправляет свой астику в чат и говорит, что это сюрикен. например. Но это самое невинное, что могут делать эти люди, потому что я уже, наверное, 10 лет в интернете, да, и каждый раз они способны меня заново удивить своей какой-нибудь гадкостью и мерзостью. Люди есть, которые мне говорят: Илья, ты же, типа, уже там 10 лет, у тебя должна быть бронебойная задница к таким вещам, то есть бомбить вообще не должно. Но нет, нет, это никогда невозможно привыкнуть, всегда найдется какой-нибудь очередной чувачок, который, ну, совсем уже отбитый, который выведет тебя из себя, то есть нельзя полностью. Я пытаюсь найти контакт даже с такой аудиторией. Сейчас я иногда работаю на сайте SK2, ну, ничего, что реклама такая небольшая, SK2TV.ru, где нету модерации вообще, то есть все вот эти сюрикены, все гадости, которые пишут, я впитываю в себя как губка, я стараюсь достучаться до сердца этих людей, чтобы они пустили в свое сердце солнце, но не всегда получается, и это очень обидно, а раньше меня это просто доводило до нервных срывов. Вот почему столько людей, которые работают в интернете продолжительное время, сходят с ума, откровенно говоря, то есть люди, с которыми я начинал 10 лет назад, половина из них уже совершенно сошли с ума, то есть например, тот же Руслан Усачев, он не может идентифицировать свой пол. Есть люди, у которых, ну, просто постоянно нервные срывы, как у Юзи. У меня тоже такое было, я долго не мог понять, что со мной такое. У меня постоянно были перепады настроения. То есть я мог, например, смотреть фильм, он мне то нравится, то не нравится. Играть в игру нравится, не нравится. Причем, когда я, например, играл во что-то или чем-то занимался, мне иногда начинало казаться, что еще кто-то и следит за тем, как я это делаю. И мне уже становилось действительно страшно, я пошел к врачам. В это время я думал, что это из-за того, что два образа, да, то есть я настоящий, и я в интернете, и что у меня началось раздвоение личности или еще что-то. Но врачи у нас, ну, в психиатрии работают такие довольно посредственные, поэтому никто мне ничем помочь не мог. Прописывали какие-то таблетки, пока, наконец, когда я на Контр-ТВ работал у Минаева, мне не посоветовали хорошего, действительно дорогого психолога из Питера, Дмитрия Уткина, и он, наконец, поставил диагноз «биполярное расстройство». Вот, и я с людьми поделился этим. То есть вот у меня бывают перепады такие, какие-то непонятные. То есть вот даже сегодня на программе первую половину я был, может быть, немного загруженный, сейчас мне повеселее стало. И так будет меняться постоянно. В конце я могу напасть, ударить. Если что, будьте готовы к этому. Вот, и когда я поделился этим с людьми, я подумал, что меня примут. То есть когда, например, какой-нибудь в Европе человек заявляет, что у него есть какие-то отклонения, ему обычно поддержат, а надо мной стали издеваться, продолжили травить, и тогда я понял, что этим людям уже не помочь, что надо просто быть собой и не париться ни о чем. Я помню, как вот в первый раз я почувствовал, что со мной что-то не так, когда, например, мне начало нравиться то, что я там использую гель для душа своей женщины. Я уже тогда начинал чувствовать, что это биполярное, скорее всего, но я не знал, как это назвать. А ведь такие вещи, если их держать в себе, это может привести к трагедии, вот как недавно была это в Америке. Это ужасно, это ужасно. И люди в интернете, они потакают, они продолжают травить. Вот, например, есть там на том же Твиче стримерша Карина. У нее постоянно, она постоянно в криках, в слезах. Это ужасно. Я смотрю на нее, какая она будет через 10 лет, ее психика будет абсолютно разрушена, возможно, она будет продавать свое тело за какая валюта в Италии? Макароны?
Лиры.
Ужасно, просто отвратительно. Это ужасно.
Я сейчас жалею, что только я вижу, на каких серьезных вещах он какие-то вещи говорит. Да, вот сейчас улыбнулся, наконец-то. Да. Илья Мэдисон в гостях. СМСки читаем. Всем известно, Илья, что ты любишь футбол. Да и вроде хотел когда-то комментировать матчи. Есть ли желание и планы попробовать себя в роли комментатора киберспортивных дисциплин или в обычном спорте, раз уж отошел от смешных обзоров? Да. Дитрих Андерс спрашивает.
Такое, ну, то есть когда-то, когда был максималистом юным, я думал, что достаточно, чтобы стать там комментатором, поступить на журфак, допустим. И все пацаны, которые учились на журфаке, они, в общем-то, все хотели работать либо в спортивной сфере. Но был один мальчик, который хотел про моду писать, но не знаю, как сложилась его судьба. Возможно, как раз он и выбился в люди. Но, anyway, где-то уже лет в 20, когда я впервые столкнулся с тем, как работают спортивные журналисты, я понял, что, ну, во-первых, это не самый высокооплачиваемый труд, во-вторых, довольно тяжелый, и, ну, не знаю, я как-то и футболом перестал сильно интересоваться, погасло во мне это стремление. Что касается киберспорта, то я никогда не занимался киберспортом, то есть это может показаться смешным, но чтобы комментировать, мне кажется, нужно немножко разбираться в каких-то вещах, то есть если... Вот вернемся к примеру шоу, где компьютерные игры выставляют злому, там постоянно сидит какой-нибудь поп, ну, священник, и он постоянно говорит, вот игры, это зло. Но я же не прихожу на религиозные программы и не начинаю рассказывать там какую-нибудь полную ахинею про то, что Иисус и Мохаммед были братьями там или еще что-то. Ну, то есть из головы какую-то полную бредятину. Я в этом вопросе в религии плохо разбираюсь. Поэтому я... А он в играх вообще не разбирается. У него и компьютера-то нет. У него есть там Toyota какая-нибудь крутая там, mm-hmm. или Bentley, но компьютера нет. Это только бортовой. И он все равно приходит и грузит, как будто он специалист. Также и здесь. Я не хочу вести киберспорт, даже если бы у меня была такая возможность. Я мог бы, может быть, каким-то ведущим быть, но здесь опять-таки тролли плюс...
Ну, ты же был. У тебя же уже выходила программа 2 года на одном из больших центральных каналов.
Много чего было. Типа, за 10 лет можно где угодно поучаствовать. Я торт один раз трахнул.
Угу.
Есть люди, которые...
Нормально? Ну, то есть... Нормально?
Понравилось? Ну, понимаешь...
Там про торт были вопросы просто.
Это было давно. Я знал, что они были. Поэтому я сразу решил зайти с козырей. То есть, видите, я как бы троллю устойчивый. 7 или 8 лет назад
хорошее выражение, торт... Хорошее выражение. Троллю устойчивый, надо запомнить.
Конечно. Лучше сразу приходить к людям. То есть, там, например, твоя будущая невеста знакомит тебя с родителями. Лучше сразу сказать, знаете, я как-то растрахнул торт. Потому что если они потом это увидят, ну, типа, они скажут, ну, что это такое? Какого хрена? Он трахал торт, теперь тебя. Нет, так не пойдет. Лучше сразу всегда признаться, поэтому, видите, я уже признался, и у вас не будет шока. Но это было 8 лет назад, господи. Сколько можно это припоминать? Это как в фильме «Джей, молчаливый Боб» наносит ответный удар, где главный герой говорил о том, что, типа, можно сняться в куче фильмов, но достаточно в американском пироге один раз трахнуть торт, и все будут говорить, это тот парень, но...
Блин. СМСК, Илья, мы тебя очень любим, всегда поддерживаем. Как тебе идея встретиться со своими зрителями в разных городах? Просто ответить на вопросы и поболтать на разные. Приезжай, небольшая кучка людей всегда остается с собой.
Да я вот сегодня в центр Москвы выехал. Ну, не совсем в центр, но тем не менее. И что-то, мне кажется, мне хватило путешествий теперь еще на год. Я буду дома сидеть, больше не хочу выходить никуда. Но на самом деле это так кажется, что... путешествовать, общаться с фанатами и так далее, это очень интересное занятие, наверное, так кажется. На самом деле это очень тяжело, очень трудно. И ну, мне уже предлагали со стендапом проехаться по России, хотя я выступал только в Питере и Москве. Предлагали хорошие деньги, но вот я знаю, Евген Бэткомедиан поехал, Хованский поехал, но он проехал из 7 городов 3 и сказал, что не может больше выступать, если ему какие-то там специальные наркотики не привезут. И, ну, то есть я не хочу в такую ситуацию попасть. Я знаю, что мне уже в 3-м городе станет тухло. К тому же общение с фанатами, они же разные бывают, фанаты. Я говорю, ты в пивной сидел, сели какие-то гопники и просто сидели. Мы с другом сидим, пиво пьем, сели какие-то гопники и сидят рядом с нами, и все. То есть фанаты, они реально разные бывают. Некоторые прям вообще не чувствуют. Вот недавно история, буквально 4 месяца назад произошла, когда я школьника избил. Это же из той же оперы.
Ну-ка, поподробнее. Кого ты там избил?
Ну, школьник.
За что?
Он лез в машину в такси. Мы стояли на светофоре, он начал ломиться в дверь, стучать в окно. Но я вылез и пнул его немножко. И в интернете сказали, что я избил школьника, хотя он старше меня на год.
Школьник старше тебя на год?
Ну, он долго, видимо, учится очень в школе. На 2-й год остается уже 15-й год.
Вот вопрос, он дублировался и в паблике, и смс-кой. Ну, в принципе, ты на него уже частично ответил, но я зачитаю. Да. Почему игры у нас в стране до сих пор считаются чем-то странным и ненормальным? Смотреть целыми днями ТВ нормально, перекачиваться в зале все свободное время нормально, а такой досуг, если он даже в меру, как видеоигры, это для больных.
Я просто вот обещаю вам, что через 10 лет игры и вейпинг будет нормальным считаться, а качалка для идиотов. Просто подрастает поколение полностью, которое вот полностью на цифровом формате будет взращено. Сейчас все-таки у нас в стране очень много пенсионеров, ну, то есть людей старшего возраста, для которых все это чуждо. Насколько я знаю, вот на период правления нашего нынешнего президента и пришелся некий бум рождаемости, так что молодежь сейчас будет подрастать, она будет более, ну, как бы терпима к таким вещам, да. Плюс интернет, компьютеры доберутся до самых отдаленных сел, деревень, где раньше, ну, совсем ничего не было. И там тоже люди начнут увлекаться этим, а не турничками. Так что я думаю, лет через 10-15 уже. Да и сейчас это не кажется странным. То есть я наоборот, вот, например, если какой-нибудь человек подойдет ко мне и скажет, я там люблю в качалку ходить и слушать Мишу Маваши, я посмотрю на него, и большинство людей посмотрит на него, ну, довольно как на странного товарища. Если ты просто скажешь, я играю в игры, ну и что, окей. Каждый развлекается как может. Главное, без пошлости и разврата.
Петр Сахарук спрашивает: Илья, принимал ли ты участие в проекте «Цензор», кроме пиара? Не знаю, что это за проект. И вообще, каково твое мнение об этом проекте?
Я понял, о чем речь. Проект «Цензор», если честно, когда-то давно я прочел рассказ «Цензор», и мне показалось, что он очень неплохо ложится на экранизацию, даже любительскую. И они просто как с языка сняли, сняв. Но я не знаю, там постпродакшн какой-то совершенно нереальный, уже много-много лет. Все никак не выйдет этот фильм. В этом плане он мне напоминает 28 панфиловцев, но там единственное, что оправдывает «Цензор», что они не собирали деньги под патриотическим, как бы, вот этим угаром. Не знаю, как это назвать. Ну, в общем, я никак к этому проекту вообще не отношусь. Один раз делал репост. Юра Хованский вроде как там снимался, я не знаю, оставят они это в конечном формате. Но вообще «Цензор» я рекомендую найти, там рассказ буквально на 15-20 страниц. Такой, про цензуру в играх. Ну, там довольно интересный замес. Вот. Интересно.
Слушай, очень серьезный вопрос от Ивана Баранова. Илья, как ты пережил уход «Динамо» из премьер-лиги?
Ой, я на следующий день не смог к другу на день рождения поехать, потому что мы так перепились жестко. Ну, я был готов к этому, в принципе. У меня есть знакомые, которые работают в клубе, и о таких вещах, ну, заранее, в принципе, известно. Вот. Так что, к сожалению, я был готов еще заранее. Ну, это, да, это тяжело. Такие вещи, они готовы, вот, я не знаю, наверное, я открою секрет, но мир видеоблогинга, он как мир рок-звезд, то есть там есть все, вещества, наркотики, там алкоголь, и я всегда боюсь, что вот я перешагнул через это, ну, то есть в какой-то момент я повзрослел, я понял, что мне это не нужно. И такие вещи, как вылет «Динамо», они просто могут толкнуть вот назад в эту пропасть. А так, ну, вроде все нормально. Я просто смотрю на нынешних видеоблогеров, какое количество из них явно сидит и употребляет это, например. Ну, я смотрю, там Ферамир, ну, очевидно, героиновый наркоман, то есть опиаты там по лицу видно там. Баженов, Евген, ну, такие ноздри только от кокаина может раздуть, то есть занюхивают по три дороги, я уверен. Ужасно, ужасно.
Евгений Зубак спросил, не знаю, вопрос в воздух, наверное. Неужели Илья не предупреждал, что бегут в чат тролли? Так никто и не сомневался, собственно, мы целый, в общем-то, кусок эфира посвятили вам, господа.
Я пытался замаскировать свой приход фотографии Константина Кадавра, у которого очень такая нормальная, нежная аудитория. Хотя даже его затроллили. У него есть диплом сварщика. Ну, не диплом, а, я не знаю, какая-то бумага о том, что он сварщик такого-то разряда. И он писал: наконец-то я научился. Это, кстати, единственный видеоблогер, который работает на такой вот работе, потому что как только человек первые деньги с интернета получает, он сразу забывает о своей, ну, настоящей работе, о том, что вообще работать надо, и он уже не создан как бы для какой-либо, для какого-либо тяжелого труда. Так вот, Константин Кадавр получил грамоту сварщика какого-то разряда и написал, что типа, наконец-то я научился варить какие-то там определенные швы. Пришла тёлка, тролль, женщина, девушка, вумен, в комментарии написала: не варят типа бабы борщ на кухне, а ты свариваешь. И у него прям бомбануло. Это забавно. То есть тролли, видите, могут зацепить любого. Даже Константин Кадавр, казалось бы, безобидный человек, вымогает деньги на видеоролики, а все равно...
Илья Мэдисон, или просто Мэтт, в гостях у меня сегодня. Друзья, ваши вопросы, ну, желательно, конечно, серьезные. Мы тут, конечно, читаем, смеемся, в общем-то. Вот. Если хотите, друзья, тролльте ради бога, нам весело, правда.
Ты только, по-моему, это начинаешь поджигать еще сильнее.
Так я пытаюсь.
Если бы мы не акцентировали на это внимание, основная идея тролля — это обратить на себя внимание. Если бы мы говорили в чате одни святоши, то стало бы тише намного.
Тут проблема-то в том, что мне трудно найти вопросы. Вопросы были интересные. Вот за этим.
Может быть, на СМС.
Лома. Вот смотрю, да. Что скажешь про нашу сборную по футболу?
А у вас как это? Можно ругаться?
Матом нет.
Хорошо. Ну тогда, без комментариев, наверное, хорошо, оставим произошедшее. Но я, в общем-то, был готов к таким вещам за те годы, что я болею. Ну, точнее, смотрю, наверное, нельзя сказать, последние годы я не особо болею за сборную России, но я привык ко всему уже. К таким вещам в том числе.
Кодзима гений, с таким ником человек.
А вы как считаете? Согласны с этим утверждением?
Мы?
Да, что Кодзима гений.
Главное, что он согласен.
Нет, мне интересно мнение редакции. То есть я вот посмотрел на работы Кодзимы, и для меня, я вот не считаю, что он, в полном смысле этого слова, может считаться гением. Ну да, они довольно спорные. Там много какой-то каши, прямо скажем. А его новый проект, он же ничего не показал. Он показал голую задницу Нормана Ридуса. Почему все в таком восторге? Мы даже не знаем, что это будет.
Так вот вопрос. Какие еще российские стримеры, ютуберы занимаются благотворительностью, помимо вас?
Это, видимо, больше адресован. Мы как-то просто проводили благотворительный стрим на Новый год. Но как бы он сначала задумался, но когда количество пожертвований переросло, по-моему, 200 тысяч, мы решили оставить деньги себе. Ну как я думал? Мы сначала хотели в детский дом отдать, но из детского дома, вряд ли прям супер достойный человек может вырасти. То есть, зачем эти деньги, чтобы какую-то воровскую малину, скажем так, спонсировать? Мало ли что может получиться. Вот, потом, не знаю, у меня девушка, она действительно занимается благотворительностью, она собирает на фонды защиты животных. Потом есть такой Арсений Треноженко, который стримит CSGO, я знаю, что он собирал на детские дома у себя там во Львове. Потом, мы как-то вот тоже там участвовали в благотворительном турнире, но мы, к сожалению, он проводился с американцами, поэтому нам надо было выбрать американскую клинику для американских детей. Так что практически мы лечили детей своего врага, но мы выбрали клинику на Аляске. Так что, чтобы это было честно, все-таки в надежде, что Аляску вернут, да, и эти дети перейдут снова к нам. Правда, тогда и деньги наши разворуют, скорее всего. Но трудно сказать. В общем, многие люди занимаются. Я просто считаю, что если ты занимаешься благотворительностью, то надо это делать, скажем так, не афишируя. Об этом еще в Библии было написано.
Илья Мэдисон в гостях. Слушаем премьеру на своем радио и вернемся скоро. Паблик «Свое радио» ВКонтакте, СМС 4647, свои через пробел текст вашего сообщения. На своем радио еще раз всем привет, всем хорошей среды. Чеховские посиделки. В гостях у меня сегодня Илья Мэдисон. Мэтт, привет тебе еще раз.
А чеховский — это к писателю или к городу Чехову отсылка?
А вот как тебе удобнее и приятней.
Хорошо.
Петр Сахарук спрашивает. Илья, пытались ли с тобой познакомиться через твоих друзей в ВК? И увенчалось ли у кого-нибудь это удачей? Насколько я знаю, у тебя закрыты и личные сообщения, и стена...
Да, у меня и сердце закрыто, понимаете, я не пускаю туда никого. Это просто дверь, в которую нельзя войти, она заколочена. Потому что, во-первых, я, когда я стал популярным, заработал первые там 5-6 миллионов, появились друзья сомнительные, да, которые сразу сказали: давай, Илья, ты хочешь в стриптиз-клубы, ты хочешь в казино. Хотя я не хотел в душе, возможно, я хотел что-то другое. Может быть, я хотел семью. Но, к сожалению, они давили, я все деньги спустил. И потом эти друзья пропали. Потом, просто постоянно сомнительные личности крутятся. Кто-то хочет в друзья набиться, кто-то пиар хочет через меня. Даже не через постель со мной, а просто бам, попиарь нас. Поэтому добавлять кого-то — это лишний геморрой. У меня есть круг общения, который один лучший друг, пара друзей близких. девушка моя и кот. Мне достаточно этого, на самом деле. Я считаю, что окружать себя какой-то большой ватагой людей с целью... Есть люди, которые умеют это делать, они наоборот. Вот я, например, не могу правильно пустить людей в свою жизнь, да? Я запускаю всяких мошенников, шарлатанов, Хованского, то есть мерзость всякую, грязь. А когда... ну, нормальному человеку, он наоборот, вот не нормальному даже, а человеку, который ищет выгоду, он наоборот ищет знакомства, которые потом могут помочь как-то. Вот у меня так не получается никогда, поэтому я стараюсь вообще ни с кем не общаться. Закрытая личка, ну, вот сегодня открыто, да, открыто общение со мной через ваш сайт, как через посредника. Что в чате происходит, что происходит в группе ВКонтакте. Ну, ничего же хорошего, а ведь если я открою личку, все вот это пойдет ко мне. И это будет ранить меня, потому что известно, что слова и картинки и сюрикены ранят намного сильнее, чем даже, возможно, сильные удары. Как знать, как знать.
Евгений Зубак спрашивает, сразу он пишет сносочку, если можно без сарказма, какие жизненные цели ставит перед собой Илья?
Да не знаю.
Чем будет заниматься, когда надоест
стримить? Это, наверное, самый популярный вопрос, потому что люди, они... ну, как реагируют. То есть есть человек, который зарабатывает с помощью, там, допустим, интернета. Но так как это первое поколение, которое работает там, ну, или, грубо говоря, занимается видеоблогингом, пиаром в интернете и так далее, то люди не знают, чем это все кончается. Ни один человек, это как быть первым, кто начал курить спайс, или там быть первым, кто стал вейпером. То есть мы не знаем, насколько это вредно. Возможно, через 10 лет все вейперы превратятся в женщин, они проснутся, у них сиськи. Ну кто знает, что произойдет там. Или, например, с тем же спайсом. У меня друг как-то гуглил, и там теперь женщина пишет, у меня типа бровь выпала. Я думаю, что это последствия употребления. А кто знает, откуда мы, как мы вообще можем проверить? Поэтому я не знаю, что дальше. Окей? В этом плане трудно сказать, что будет, что произойдет. У меня нет какой-то определенной цели. То есть, если мне получается там 10 лет на плаву держаться, то, возможно, и дальше получится. Понятно, что возраст берет свое. Там через 5 лет мне 40, через там 10-50. И уже трудно сказать, смогу ли я, например, там вести стримы или еще что-то. Возможно, будут опять предложения от телевидения. Возможно, еще что-то.
То есть ты открыт для предложений сейчас?
Да, я никогда не был особенно закрыт. Ну, предложения, они довольно вялые всегда. В тех предложениях, которые меня заинтересовали, я почти во всех принял участие. Просто, как ни странно, типа есть, например, предложение от телевидения, и ты смотришь на него и понимаешь, что работа просто не в проворот. Ну, там, допустим, выпустить 12 серий шоу за месяц, и тебе платят за один выпуск там 15 тысяч рублей, и ты такой, ну, типа, считаешь, получается, что в интернете за гораздо меньшее время и силы ты получишь больше. С другой стороны, телевидение — это, ну, хороший пиар и развитие, но, с другой стороны, надо работать, а можно лежать. И ты такой, лучше буду лежать. Так что телевидение не всегда готово предложить что-то действительно качественное, а... Ну, вообще интересных предложений мало. Что касается просто ходить по ящику ради пиара, вот за последний, например, год два раза мне звонили, один раз, ну, я не знаю, может, это тролли, конечно, но не похоже на то, с передачи «Человек и закон», когда какой-то псих всех порешал, там, типа, придите, один раз, пусть говорят, такая же тема примерно, ну, я на компьютерных играх, и как-то еще даже меня звали... Ну, в общем, тоже что-то такое, по-моему... А, на радио, на «Эхо Москвы», вот как раз о вопросе про налоги на видеоблогерство. В итоге камикадзе пошел. Я везде отказался, потому что, ну, на радио, может быть, можно было сходить, у меня похмелье было, а на телевидении всегда нарезают так, что, ну, просто, ну, смысла туда нет идти. Во-первых, тебя будут перебивать, во-вторых, нарежут, намонтируют так, что ты будешь полным идиотом выглядеть. То есть ты говорить будешь умные вещи, а потом какая-нибудь... баба начнет орать, а вы что, за Россию не болеете, как было недавно с Горниенко и женой Погребняка, и все начнут хлопать, и ты такой один островок разума в студии, а все хлопают глупости. Ну зачем?
Слушай, а почему сюда пришел, согласился?
Ну есть причина, она ходит, фотографирует нас, ну как бы... Наверное, я бы, может, и не согласился. Ну, то есть, даже сейчас есть предложение, например, выступить на мероприятии Streamfest, но, блин, Ну, оно не стоит того, мне кажется. Если я захочу донести что-то до своих зрителей, я всегда смогу это сделать посредством стрима. Мне не надо идти на телевидение и для неадекватной аудитории что-то объяснять, когда я могу, ну, людям напрямую сказать, и никаких проблем с этим не возникнет. Какой вопрос был?
Следующий вопрос. Да, да. Если уж вы заглянули на огонек на радиостанции с такой направленностью, как вы относитесь к русскому року? Я все-таки по-другому скажу. К рок-музыке. И слушаете ли, какие группы котируете?
Да, да, да. Безусловно, я люблю рок-музыку. И вообще, ну, я никогда не любил рэп и попсу, скажем так. То есть большинство музыки, которую я слушаю, ну, то есть из русского рока, безусловно, для меня кино является основополагающей группой. Потом, ну, Алиса, Ария, что-то такое, что в детстве слушал. Ну, то есть, мне действительно нравится русский рок, но потом это, Агата Кристи в детстве.
То есть, ты по классике?
Да-да-да. Но из современных групп я вот мало кого знаю. Я сегодня смотрел фотографии большинства групп, ну, на вашем паблике. Большинство групп мне неизвестно, к сожалению, современных. Вот. Но то, что... Вот я слушал 90-е, там вполне сейчас отлично заходит, поэтому... Единственное, что вот меня немного раздражает, что некоторые кумиры моей молодости, у них очень странные политические взгляды, с которыми я не согласен, и очень всегда больно видеть, как кумир, которому ты хотел подражать, на которого хотел быть похожим, оказывается не совсем идеальным. Это больно.
А вот вопрос серьезный, как мне показалось. Дмитрий Литвинский. Илья, что можешь рассказать о продажных обзорщиках в игровой индустрии?
Это большой пласт, потому что когда человек начинает работать и собирать аудиторию, естественно, ему всегда...
Извини, есть... чуть-чуть я от себя добавлю. К тебе наверняка поступали заказы.
Да, я брал деньги.
Брал?
Ну, я же не являюсь журналистом, это не подсудное дело, в прямом смысле слова. То есть, если ты журналист, и ты продаешься, то это одно... Я просто сам на себя работал. Но я никогда старался...
То есть, по сути, любой обзорщик продажный? Практически.
Ну, я не знаю, это надо быть очень честным человеком, чтобы не продаться. Во-первых, я никогда не рекламировал какой-то, ну, откровенно проходной продукт. То есть, было... Ну, это вообще было там 3-4 раза, допустим, когда я сотрудничал на взаимовыгодной, скажем так, основе. То есть это было то, что было тогда, это было вот ровно то же самое, что происходит со всей игровой журналистикой. То есть компания, издатель мне подгоняла диски, ну и, соответственно, какую-то там мотивационную сумму денег на рецензию, и все, у меня было идеально. Плюс звали там на презентации, на все остальное. Весь игрожур так работает. То есть если ты начнешь писать серьезно об играх, которые тебе дают, то тебя просто не будут звать на презентации, тебе не будут присылать игры. То есть полностью зависимость игровой журналистики кормит их издатели игровые. И, ну, это просто глупо. Если ты откажешься от этих денег, ты сгниешь в нищете. Поэтому все, кто работает официально на любой игровой сайт, начиная там от американских IGN, там, и заканчивая русскими, все, естественно, пишут за деньги. Это очевидно абсолютно. И даже если им не платят, и они начнут писать честно, то... Но они проиграют на этом, их не будут никуда звать.
То есть это нормально? По сути...
Конечно. Вот, например, все удивляются, а что это, типа, есть там 3-4 игровых обзорщика, которые... Что это они всегда десятку ставят всем играм? Идет E3. Вот я про игры честно говорю, я сижу, веду E3 из дома. Они сидят, ручкаются с издателями, с разработчиками прям на выставке. Потому что их зовут туда. А кто откажется? Кто будет ставить честные оценки, чтобы вас потом не пригласили никуда, и вы сидели где-нибудь у себя в Химках и пили крафтовое пиво. Все хотят жить красиво и все такое. Поэтому здесь ничего такого нет. Да, игровая журналистика, она такая, но просто надо оценивать. Это хотя бы не наносит такой урон, как видеоблогеры, которые рекламируют финансовые пирамиды, радиоактивные наушники и так далее. Вот это действительно очень плохо. С этим надо бороться. А что касается, ну, электронных продуктов, ну, купил ты плохую игру, прочитав какого-то дебила рецензию, ну, в следующий раз будешь умнее, не будешь его слушать. А большинство людей, если они тратят какие-то, ну, например, игра стоит 1500, ты заплатил 1500, и ты даже сам начинаешь верить, что она не такая уж и плохая. Так что большинство людей, они даже не обращают внимания на то, что, ну, там, какой-то подвох есть во всей этой истории.
Ты немножко оговорился про стендапы. И вот вопрос у тебя есть, спрашивает, будут ли в Питере или в Москве. Расскажи.
Не, я перестал выступать. Ну, надоело, во-первых, драться со школьниками после выступлений. Но я уже не чувствую всей той физической мощи, которая была раньше. То есть, если раньше я прям чувствовал, что у меня довольно крепкие кулаки, тело, то сейчас я дряблый. И, соответственно, ну, если, может быть, пройду какую-то физическую подготовку, то, может быть. Ну, и потом сам контент этих стендапов, он, ну, совсем был плохой. Просто нужно было как-то пообщаться с аудиторией. Этот формат, наверное, наиболее подходящий был. Хотя, ну, стендапы видеоблогеров — это отдельная песня. Лучше о них не вспоминать, это всегда плохо. Это как если бы вас оперировал летчик, например. То есть такой уже пример. Я, ну, не говорю о том, что стендапер должен обязательно там пройти какой-то университет стендапа или еще что-то, но у видеоблогеров просто отвратительно получается стендап, ну, у меня в том числе. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что шутить перед камерой по заранее заготовленному сценарию и выходить на сцену, даже заранее написав текст, это разные вещи. Может быть, потому что стендаперам всегда максимально дебильно организуют стендап, то есть это какие-то клубы, в которых как раз выступают рокеры, и люди там стоя стоят, по 400 человек набивают зал. Стендап — это, ну, должен быть такой, не знаю, какая-то сцена, столики, там, что-то такое.
Ну, общепринятое.
Да, явно не рок-клуб, да. И...
А ты в клубах выступал?
Да, естественно, все выступали в клубах. Вот мой один коллега вообще в Киргизии выступил, его там чуть не убили за его шутки.
Илья Обломов, серьезный вопрос к тебе, Мэтт. Как относишься к современному разделению людей на сабов и нон-сабов? Как это повлияет на разделение человечества в будущем?
Понимаете, в чем дело? На самом деле между сабами и нон-сабами разница всего там в $5, по большому счету. То есть это прежде всего возможности, желание заплатить, а интеллектуальные какие-то возможности этих людей, они, ну, не сильно разнятся, я бы сказал. Просто разделение, оно нужно всегда. Я вообще вернулся во времена крепостного права. Я не знаю, зачем отменили, потому что, ну, идеально. Вот идеальное устройство для России — это устройство с крепостным правом, потому что оно у нас и сейчас есть, просто оно, ну, как-то по-другому выглядит и еще более пошло. А когда люди знают, что вот есть крестьяне, есть там бояре, это намного лучше. Сабы и нон-сабы — это то же самое, по большому счету. Вот. А что касается... Ведь наверняка же были даже... Ну, крестьяне — это, конечно, черные люди, да, вряд ли там большинство, не то что писать, там, считать не умело, даже мыслили-то, наверное, с трудом. Но, тем не менее, я уверен, что и среди них были какие-то довольно умные люди. А среди... как раз-таки тех, кто ими управлял, среди них наверняка были и полные идиоты. Так что...
Так это всегда так было, в общем, да, и всегда так будет.
Сабы и нон-сабы также разделяются. Там нету вот однозначно вот умные, однозначно тупые. Просто сабы и нон-сабы. Разница только в позиции в обществе, и все.
Андрей Зубков повторяет вопрос уже несколько раз, видимо, очень интересует его.
Давайте.
Мэдисон, как ты относишься к такому формату стриминга, которым занимается Евгений Пантелейкин Михайлович? Это новый формат стриминга, напиваться и спать на стримах, получает донат.
Расскажу. Тебе, наверное, чтобы ты представил, для чего люди доходят. Если раньше, ну, люди, чтобы бухнуть, они как бы кооперировались, да, uh-huh. И, там, допустим, садились где-нибудь на кухне и жрали, то теперь уже можно, ну, я знаю людей, которые пьянствуют по скайпу, ну, там, сидят с рюмками, чокаются с вебками, uh-huh. Там, и так далее. Есть даже сайты, где женщины показывают разные, а есть те же сайты, где всякие толстяки пьют с тобой. И вот Пантелейкин, он представитель такого типа, то есть он включает веб-камеру, включает стрим и начинает жрать водку, mm-hmm. рассказывая какие-то истории, потом, превращаясь в какой-то момент в свинью, падает, просто реально падает, у него есть видео, где он упал, у него шорты сползли, подходит его жена, начинает его пинать по заднице, типа, вставай, она говорит, помассируй мне спинку, ну и люди на это смотрят, но я не знаю, я, честно говоря, не любитель, я, типа, в жизни такого насмотрелся, и в своем исполнении в том числе, поэтому мне, чтобы, ну, людям нравится. То есть вот в VG Link есть стримхаты, где туберкулезные...
А ты обратил внимание, что чем дольше вот мы живем, тем больше людям нравится вот вот эта вот пошлота.
Конечно, это, ну, типа, реал. Людям... Когда появилось 20 лет назад шоу «За стеклом», уже сразу стало понятно, что людям интересно смотреть на других людей, которые, типа, в естественной среде обитания деградируют. И уже 20 лет мы за этим наблюдаем. Я очень удивлен, что только сейчас это пришло, наконец-то, к состоянию вот, полноценной такой уже мрачной совсем деградации. Я еще когда лет 5 назад появились первые реал-блоги, где люди просто, ну, снимали все, что происходит. То есть, ну, тупо чувак с камерой снимает вообще все. Вот если бы я сегодня, знаете, когда поехал к вам, я бы взял камеру, так, типа, я сажусь в такси, потом, ой, мать твою, я в пробке, ну, сколько можно мне стоять, потом пришел сюда, вот это ведущий, угу. вот это он.
А это туалет.
Да. И там вот это... Я вот когда это появилось, я уже думаю, блин, когда появятся стримы, люди начнут просто в онлайне
самое
жить.
Самое смешное, что если бы ты все это записал и вывалил, допустим, в YouTube сегодня, ну, ты бы набрал?
Да, конечно, посмотрел бы там 100 тысяч. А если снимать просто много таких роликов, то есть можно сделать хороший ролик, собрать 1 000 000 просмотров, а можно 10 вот таких и собрать на каждом 100 тысяч. Но сейчас это менее популярно стало. Сейчас, как ни странно, чернуха на YouTube... Ну, она есть, но это такая тусовка, они там все вот между собой как-то это обыгрывают. Довольно уныло. Это уже стало действительно похоже на мыльный сериал. А на Твиче или на стриминговых ресурсах чувствуется жизнь какая-то. То есть люди прям в онлайне. И, ну, например, есть товарищ, который организовывает стрим-квартиры, скажем так. Куда зовут всяких там женщин легкого поведения. И вот ты сидишь и смотришь, и тебе действительно интересно, а что произойдет дальше. Например, они все отрубились, и проститутка схватила цепочку, которая рядом с вебкой висела, и убежала. А потом все заболели туберкулезом. Это ж весело. Ты смотришь за этим, и так классно. Вот, то есть люди живут полной грудью, полной жизнью, дышат. Но, конечно, смотреть это не контент. Это ужасно. И Пантелейкин ужасно, и все это ужасно. Я считаю, что реал-стримы имеют место быть, но они должны развивать, вот как Адольф с СК2. Кто не знает, обязательно посмотрите. Вот развивающие стримы, то есть человек учит чему-то. Ну, у него просто имя такое. Не очень. Не бойтесь, тут нет ничего такого.
Илья Мэдисон, Мэтт в гостях. Очень много вопросов, и... Простите, если чей-то сразу не зачитываю, пожалуйста, дублируйте, если есть такая возможность. Паблик свой радио ВКонтакте, СМС, если удобнее, 4647, свои через пробел, текст вашего сообщения. На своем радио. Еще раз, друзья, всем здравствуйте, всем хорошей среды. Роман Чехов здесь, чеховские посиделки. В гостях у меня Мэтт, Илья Мэдисон, улыбается чему-то. О чем задумался?
Ты просто... Да девушка написала СМС, я вспомнил о том, какая она у меня прекрасная. И улыбнулся этому миру. Надо же иногда улыбаться, я сильно с похмелья приехал, башка болит. В пробке, жара нереальная. И вот, наконец, хоть что-то такое, что подняло мне настроение.
Александр Бабаев несколько раз задавал вопрос. Читал ли Илья, или ведущий, меня вот тоже спрашивает, «Государство Платона»? Да, я не читал.
Да, ну, это основополагающая книга по философии, очень... важна для понимания даже современного мира и то, как все устроено. В принципе, я считаю, что каждый должен прочесть. И, ну, если человек интересуется вообще философией, психологией, чем-то таким, то это то, с чего надо начинать. Особенно философам. Я считаю, что сейчас слишком мало думающих людей стало. Ну, то есть, большинство людей, они просто текут по течению, вообще наплевать. Иногда нужно остановиться и посмотреть то, что как бы подарили нам предки, какой вот груз ценный остался с прошлых поколений. То есть, в каждом... Ну, вот, и государство Платона, с него как бы отсчеты берется. Потому что современные, что, какую философию любят современные дети? То есть Докинс какой-нибудь. Ну, это все срань. Надо Платона читать. Ну вот, и все, что
слушай,
я могу сказать.
Слушай, ты же учился хорошо, судя по всему.
Ну, нет. Не очень.
Но давай по-честному, тебя выперли из университета.
Ну, выперли, но у меня не было стремления. То есть, если бы я хотел прямо остаться жестко. Ну,
то есть, ты поступил, и потом какое-то разочарование.
На третьем курсе, да. Да, это у всех происходит, особенно когда ты... Вот я уверен, 90% людей, которые учатся в университете, они где-то на третьем, на четвертом курсе, особенно кто-то раньше, кого, например, родители определили, да, вуз на профессию, которую они, может быть, не хотели. Человек просто начинает задаваться вопросом, а что я здесь вообще делаю? Тем более, что высшее образование в России, оно, как и среднее образование, оно не такое. Особенно, если это не вуз какого-то топ-класса, да. Я могу представить, что где-то в МГУ действительно круто учат, да. Mm-hmm. Но когда это просто вуз такой средней руки, и ты понимаешь, что тебе дают знания, которые, ну, в общем-то, половина не нужно, половина... Ну, то есть продолжается то же самое, что и в школе. Половина преподавателей вообще не заинтересована в том, чтобы тебя учить чему-то. Ты подчеркнул какие-то интересные для себя вещи. Например, вот у нас были в ВУЗе творческие мастерские, которые научили меня общаться с аудиторией. То есть раньше я стеснялся говорить на людях какие-то... Ну, вообще просто замыкался в себе, мне тяжело было. Там я смог раскрыться. Но список литературы, который мне интересен, я могу и сам составить. Там, допустим... Почитать книги по каким-то гуманитарным наукам, которые важны, там, типа логики, той же философии, я тоже могу сам. И ты понимаешь, что ну, все меньше и меньше мотивации приходить на учебу и просто забиваешь.
То есть всему научиться можно самому?
Ну, не всему. Во-первых, это только к гуманитариям относится, по большому счету. То есть как вообще выстроен мир? То есть ты учишься 5 лет или 6 лет, если ты на заочке на журналиста, и потом ты заканчиваешь, тебе уже там 25, и ты уже там 4 года работаешь продавцом машин к этому моменту, или там, ну, кем-то. Слушай, уже.
А с другой стороны, сколько журналистов без образования работают, вот, и замечательно работают.
Если ты в 18 лет просто начал писать для газеты, куда-то пришел на какое-то там, устроился радио на подработку, сначала, может, кофе подать, потом новости озвучить, или куда-нибудь на телевидение там смонтировать что-то. И, короче, все, через 5 лет ты уже можешь сидеть, вести свою передачу.
Да, раньше, раньше.
Главное, да, конечно, главное... просто заниматься этим. Поэтому сколько людей в журналистике, у которых нет образования, они просто умеют писать, они умеют говорить, они занимаются этим, они имеют опыт, и все. А чувак, который там, типа, 6 лет отучился, у него есть диплом, и все, что он делал, это проходил практику, которую он на самом деле покупал где-нибудь через собес в какой-нибудь районной газете, где он писал про то, как, типа, втирать в лысину что-то, чтобы росли волосы. Ну и нахрен он кому нужен? Он и остается работать в своем Макдональдсе и так далее. Но, естественно, есть профессии, в которых, ну, типа, без прикладных знаний, ну, вообще невозможно. Это и, ну, соответственно, доктора, и, там, я не знаю, глупо себе представить юриста, который не знает, например, уголовного кодекса. То есть там действительно надо учиться. Ты не можешь просто бам и сам вдруг с кондачка какие-то вещи, или там оперировать человека, или строить самолеты, просто не зная, как там складывать числа, чертить или еще что-то делать. Поэтому, безусловно, есть профессии, которые требуют прикладных знаний. Тут не поспоришь. Но я выбрал не самую удачную. У меня уже появился опыт какой-то работы на телевидении. Я сижу, сдаю там редакторское мастерство, да, у меня уже 2 года стаж редактора на ресурсе на одном, причем не липовый, а реально существующий, или там, и сидит дед какой-то, который, ну, типа, о редакторском деле знает по газете «Правда» 68-го года выпуска, ну, что это за срань, он мне еще тройку какую-то ставит. Да пошел он в задницу. Он последний раз работал по профессии, когда, я не знаю, там, Каплан в Ленина стреляла, ну это же бред вообще, о чем он, что он может научить, он в маразме. И тогда я сижу и я понял, ну какого хрена, что я вообще тут делаю, я слишком крут для этого места, я могу всех научить, а не они.
Слушай, насколько я знаю, ты к кино серьезно относишься, очень. Ну, в смысле, интересуешься? Нет, как к искусству.
Да, ну, люблю кино. Ну, фильм «Цы» посмотреть есть такое, слабость у меня.
Вот и вопрос тебе от Лекса Коха. Как относишься к тому, что начали снимать фильмы по культовым играм?
Так это давно начали, но, видимо, этот вопрос на горячую тему, что недавно Warcraft вышел. Но это, наверное, первая экранизация, которая удовлетворила людей, которые в игру играли. Ну, то есть есть недовольные возгласы, но в целом. А все остальное — это просто заработок денег, потому что фильмы по играм, которые выходили раньше, я даже не могу вспомнить. Это когда в 95-м году вышел, по-моему, Mortal Kombat, и после этого просто 20 лет одна ахинея полнейшая. Я до сих пор с содроганием вспоминаю фильмы по Максу Пейну, по Хитману. Но это действительно страшно. Лучше «Государство Платона» почитать, чем такую чушь смотреть. Но я рад успеху Варкрафта. Я надеюсь, что и Assassin's Creed, который выйдет в следующем году, или даже в этом, будет не так плохо. Посмотрим. Я считаю, что фильмы по играм можно делать хорошими. Я не знаю, почему они такие плохие получаются. Потому что их дают снимать людям, которые к играм, ну, совершенно никакого отношения не имеют. Вот Warcraft снял сын Дэвида Боуи, и очевидно, что он молодой, заинтересованный человек. То есть он наверняка собрал людей, если сам Warcraft не играл, которые ему все объяснили, показали. То есть он загорелся этой идеей, он снял крутой фильм. А обычно как бывает? Назначает какого-нибудь жирного режиссера, который вообще наплевать на игру, и он в нее никогда не играл, он так знает, пример, ну там типа идут и стреляют, ну сниму какое-нибудь говно. Ну и говно выходит в итоге.
Так слушай, что... Ну и, пожалуй, последний вопрос на сегодня. Пролетели два часа, с тобой это вообще... Мне можно было, мне кажется, вообще микрофон
обычно
выключить
женщинам и молчать. Говорят такие вещи.
Вопрос, с какого момента в своей карьере ты понял, что стал популярным?
Я себя популярным не считаю. Есть реальная популярность, да, то есть когда...
Ну, Гагарин. Тебя узнают? Узнают на улицах?
Не, узнают на улице. Ну, что в этом хорошего? То есть, как бы...
Тебе это мешает, в смысле?
Нет, нет, не мешает. Просто это не показатель, то, что узнают на улице. Узнать на улице могут любого. Ты идешь, тебя одноклассник узнал там. Проблема в обхвате, что ли, аудитории. Реально популярные люди, они реально популярны. Плюс надо быть популярным благодаря чему-то хорошему. То есть давайте закончим вот этой хорошей мыслью, да? Вот угу. Шел бы, был бы жив Гагарин, он бы шел по улице, все бы говорили, вот это наш великий космонавт, который первый слетал на Луну. И, соответственно... Ну, то есть люди бы аплодировали, брали автографы, там, я не знаю. А когда я иду, меня узнают одни прыщавые школьники, говорят, это он трахнул торт. Что в этом хорошего? Это не популярность, это хайповость, это пошлость. Но популярности в этом мало. Поэтому я и ухожу от этого образа. Поэтому я сейчас на Твиче. Ребят, приходите, я и вас научу хорошим вещам обязательно. Но не летом. Летом я... Не...
Спасибо, что выбрал время, добрался.
Вам огромное в этот, спасибо. Не,
скажем так, непростой для тебя день.
Вам огромное спасибо. Еще раз хочу похвалить за действительно классный выбор вопросов, потому что обычно люди, сталкиваясь с таким, они ведутся на троллинг, так что было здорово.
Спасибо. Рад знакомству. Вам, друзья, спасибо за вопросы. Было действительно количество хороших вопросов. Вот. И, собственно, прощаюсь с вами уже до понедельника в пятницу. Чеховских посиделок не будет, там как отбиваю в город Пермь. Вернусь, все расскажу. Пока-пока.